уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов почти 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И наши гости сегодня — лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Нино Азоровна, здравствуйте, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты.
Приглашение.
Да, спасибо, что пришли. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А скажите, пожалуйста, давайте начнем, наверное, с ситуации с коронавирусом, хотя это уже, как говорят, не самая ключевая тема на повестке дня, но все-таки новостей по-прежнему много. Вот интересно по ситуации в Грузии, как, в принципе, страна переживает. Я посмотрела статистику, но сегодня день 805 зараженных, 650 вылечились и скончались 13. То есть, в общем-то, довольно статистика оптимистичная.
Да, вы знаете, конечно же, нас всех беспокоит вопрос коронавируса, и мы тоже все следим за развитием событий во всем мире, и в том числе и в соседних государствах. Грузия действительно, слава богу, пережила, ну, надеюсь, можно так сказать, пережила этот кризис действительно достойно и с наименьшими, как бы, осложнениями. Но мне кажется, что здесь, наверное, было несколько факторов. Мы, в принципе, очень рано начали принимать соответствующие меры, и как бы ограничения были достаточно серьезными. Я не знаю, какой еще был дополнительный фактор. Нужно сказать большое спасибо нашим замечательным врачам, эпидемиологам, которые практически чуть ли не 24 часа в сутки работали и не ленились также выступать по телевизору и объяснять людям, что и как нужно делать. И как ни странно, грузины, которые, в принципе, достаточно эмоциональные народы, не очень любят подчиняться, как бы, каким-то ограничениям, оказались достаточно, как бы, благоразумными в этой критической ситуации, и нарушений ограничение было практически минимальным. То есть я думаю, что и вот эта вот высокая ответственность населения, что они старались соблюдать все нормы предосторожности, это очень серьезно, в принципе, работало. Так что это было очень важно.
Здесь важно еще...
Второй волны не будет. Это очень важно и для экономики, и для политической жизни, и вообще моральной, как бы, моральной поддержки граждан. Но посмотрим, как все это будет произойти. И я желаю всем странам, и в том числе вашей стране, чтобы максимально быстро все справились с этим большим вызовом, с наименьшими потерями, и чтобы жизнь вошла в нормальное русло.
Здесь еще важно, конечно, понимать, потому что я, насколько понимаю, социологи еще будут изучать поведение людей в разных странах, как они относились к ограничениям, кто-то принимал, кто-то сопротивлялся. Вот в данном случае, что с дисциплиной в связи с ограничениями в Грузии? Можно сказать, что ну, что-то новое, как бы, граждане для себя открыли, а может быть, даже продемонстрировали?
Ну, вы знаете, да, я думаю, что как-то вот, вот такая вот подчиненность и законопослушность, и самоограниченность, самоограничение грузин, оно, мне кажется, было немножко, как бы, сюрпризом. Во всяком случае, для меня, и я была очень довольна, что в отличие от тех же, как бы, других стран, например, как Испания или Италия, то есть это средиземноморские страны по темпераменту, как бы, схожи с нашими людьми, то есть в отличие от них, да, грузины действительно соблюдали меры ограничений. Я думаю, что это было очень важным фактором, потому что город практически был закрыт, любое, как бы, любое место, где оказывался большой очаг, сразу же закрывался и изолировался. Мне кажется, что это помогло, так что я призываю всех людей и всех граждан, как бы, не надо сейчас показывать свою храбрость перед коронавирусом. Это, как бы, не храбрость, а неосторожность. И чем осторожнее люди себя будут вести и соблюдать все меры предосторожности, тем быстрее мы все во всем мире избавимся от этого вируса.
Я думаю, что вы видели не так давно такую информационную кампанию по обвинению Билла Гейтса в том, что он людей хочет чипировать. Я почему этот вопрос вам задаю? Потому что теорий заговоров тоже много, и конспирологию люди любят. И даже, например, Дональд Трамп сказал, что мы будем расследовать факты того, что коронавирус, например, имеет искусственное происхождение, и вообще эта утечка из лаборатории в Ухане произошла. На протяжении последних лет периодически новости появляются про лаборатории, например, в Лугаре, в Тбилиси, насколько я понимаю, центр Лугара, простите, в Тбилиси. И вот даже выступал бывший министр безопасности Грузии, господин Георгадзе, который обращался к Трампу, надо расследовать, что там делают, там есть американские деньги, кто-то говорит, да ничего подобного. Вот в этой истории можно как-то ясность какую-то понять? Вы занимались этим или нет? Внести ясность.
Ну, вы знаете, во-первых, я не очень большая сторонница теории заговоров, потому что, как правило, в таких случаях нет серьезных аргументов, как бы на чем это все основывается. И я также, и, конечно же, насчет Билла Гейтса, который сегодня сделал еще дополнительное заявление, я не думаю, что это нужно как бы воспринимать всерьез, что он сейчас вдруг собрался там чипировать всех людей. Вы прекрасно понимаете, что сегодняшние технологии дают действительно возможность для серьезного контроля. Это как бы жизнь, технология, которая как бы пришла в нашу жизнь, но то, что сейчас это через чипирование кто-то нам собирается как бы коронавирус вести, я не думаю, что это нужно вообще как-то серьезно к этому относиться. Что касается расследования, откуда появился коронавирус, да, расследовать в любом случае нужно, чтобы мы знали, откуда все это появляется и как бы что за этим стоит, для того, чтобы действительно лечить. И как бы знать происхождение. Но я также не думаю, что скорее всего нужно очень аккуратно здесь тоже говорить и кого-либо обвинять, потому что для того, чтобы обвинять, нужно, чтобы были определенные как бы конкретные доказательства, обвинять там Китай или лабораторию Ухана или кого-то еще, потому что я недавно совершенно видела заявление, например, главного эпидемиолога, если я сейчас правильно называю его положение, главного эпидемиолога Соединенных Штатов, который, например, говорил о том, что нет никаких оснований говорить о том, что это искусственный как бы вирус и был создан где-нибудь как бы искусственно для того, чтобы заражать людей. Поэтому одно дело, что говорят политики, а другое дело, что говорят врачи. Ну, еще раз говорю, что в любом случае нужно разбираться и знать и понимать, откуда вот идет опасность, как минимум, давайте скажем так. Что касается лаборатории Лугара, нужно сказать, что в этой кризисной ситуации эта лаборатория достаточно хорошо себя показала, потому что все первичные тесты действительно делались в этой лаборатории, и врачи постоянно ссылались на диагноз лаборатории, которая давала возможность очень быстро как бы реагировать на то, что происходило. Однако что там происходит за как бы стенами, конечно же, я не могу знать, это не в моей компетенции. Здесь нужно и специальное знание, и специальная информация, поэтому я очень как бы отмеживаюсь от каких-либо комментариев, потому что я человек ответственный, как вы понимаете, и очень дорожу как бы своими словами, поэтому я ничего не могу сказать реального по поводу как бы тех сомнений, которые есть насчет этой лаборатории. Что касается как бы бывшего министра господина Георгадзе, он очень давно уехал из Грузии. Я не думаю, что у него есть серьезная какая-то реальная информация, что здесь на самом деле происходит. Однако существуют международные договоренности, международные конвенции, как, например, контролируется деятельность подобных лабораторий на территориях государств. Я думаю, что Грузия не откажется от международных соглашений в этом направлении. Но как бы обвинять Грузию или как бы требовать какие-либо односторонние действия, как во всяком случае здесь, в Грузии, как бы передавали относительно требований России, конечно, ничего ни к чему хорошему не приведут. Вы же понимаете, что с Россией сейчас отношения достаточно сложные, к сожалению, они вообще не двигаются с мертвой точки и не выходят из того негативного тупика, в котором мы оказались. Поэтому любая активность подобного рода со стороны России, конечно же, в Грузии воспринимается не всегда как бы может быть правильной или воспринимается с определенными
активность вы какую имеете в виду? Активность
ну, например,
какую?
То, что Россия требует допуска к лаборатории Лугаля. Но я думаю, что на основе международных соглашений, международных конвенций, можно, наверное, и договориться, и предоставить соседним государствам любые информации, которые им нужны, потому что я все-таки хочу надеяться, что ничего незаконного в этой лаборатории и не происходит, и ничего такого, что нужно было бы скрывать.
Я с политической точки зрения еще пытаюсь понять, то есть понятно, что политики, ну, используют те или иные информационные поводы, чтобы там подсвечивать как-то и свою деятельность или, там, наоборот, уводить в тень, например, конкурентов. То есть вы опытный политик, и с точки зрения именно политической, вот эта торговля рисками, страхами перед болезнями, поэтому обращать внимание на какие-то лаборатории, взаимное обвинение, это действительно будет теперь новым трендом? Как вы считаете?
Ну, надеюсь, что это нет, да? будет главным трендом в будущее. Но, конечно же, как бы новые технологии, которые они появляются, да, к сожалению, потом они политиками используются как бы в обычной жизни. И, например, я сейчас вижу по Грузии, что сегодняшнее наше руководство, несмотря на то, что, безусловно, нужно сказать, что в определенном смысле неожиданно позитивно как бы было действие правительства, и они все-таки внесли очень серьезную позитивную лепту в том, что в Грузии как бы эта пандемия, она была в определенных рамках. Сейчас мы наблюдаем то, что вы как раз сказали, то, что сейчас принимается, например, закон в Грузии о чрезвычайном положении, которое исключает практически, который является антиконституционным, потому что исключает парламент от объявления чрезвычайного положения. А у нас по конституции правительство должно обратиться в парламент за как бы согласием объявить чрезвычайное положение. Вы знаете, что у нас парламентская республика.
Да.
Это означает то, что в любой момент, в любое время правительство может объявить чрезвычайную ситуацию как бы по своему усмотрению. Понятно, что иногда это нужно для того, чтобы ограничить какие-то бедствия, но обратиться в течение 24 часов в парламент, это тоже дает гарантии, что правительство по своему усмотрению не сможет как бы действовать. Принимаются ограничения, например, проведения предвыборной кампании. У нас в конце октября выборы, а когда правительство говорит о том, что они будут вводить чрезвычайное положение в разных местах или как бы без предварительного согласования как бы запрещать предвыборные встречи, это, конечно, говорит о том, что правительство хочет вообще как бы отнять возможность провести нормальную выборную кампанию. А у правительственных структур, естественно, всегда есть серьезная возможность как бы компенсировать административным ресурсом то, что не может себе позволить оппозиция. Угу. Поэтому уже видно, что да, как бы в политике коронавирус заходит, да, политики собираются использовать коронавирус в своих конкретных корыстных целях, но, ну, в принципе, для того и существует общество, чтобы не дать возможности правительствам или политикам злоупотреблять как бы страхами общества.
Вот недавно вы сказали, что в одном из интервью, что маленькие государства должны фокусироваться на том, чтобы не превращать свое государство в плацдарм для противостояния больших государств. Но да, если сравнивать, в отличие от Сан-Марино или, скажем, Лихтенштейна, Грузия географически расположена так, что она не может остаться в стороне от геополитики. Просто пример. России,
да,
нужен доступ, России нужен доступ к своему союзнику Армении. Рядом Азербайджан с его нефтью. Иран с шиитами. Нефтепровод Баку-Джейхан проходит через Грузию. А Запад, в свою очередь, заинтересован в лояльности лимитрофов, то есть стран, граничащих с Россией, чтобы создать, ну, некий дружественный буфер по периметру Российской Федерации. Как все-таки в такой ситуации остаться тихим маленьким государством? Выбор же все равно делать надо.
Спасибо вам большое за этот вопрос. И да, действительно, как бы нам не очень повезло с географией. В течение как бы многих-многих веков маленькая Грузия всегда была как бы на перепутье и как бы на достаточно сложной ситуации. Это всегда отражалось на нашей истории. Безусловно, я понимаю, что, как у любого другого государства, большого государства, у России есть свои интересы за пределами своих границ. Вы знаете, отличие как бы больших и маленьких государств как раз в том, что у маленьких государств как бы интересы, они, в принципе, действительно ограничены своими границами. Я могу вам сказать, например, что да, у Грузии интересы Грузии не выходят за рамки наших международно признанных границ, конечно же, включая Абхазию и так называемую Южную Осетию. Ну, понятно, что Россия большая страна, и так же, как у Соединенных Штатов, или у Китая, или у других больших государств, у нее есть свои интересы. Но здесь очень важно как бы сбалансировать и учитывать интересы друг друга. Вы знаете, я думаю, что при очень взвешенной и правильной политике возможно все-таки добиться того, чтобы Грузия не была местом противостояния, а была местом сотрудничества того же Запада и России. Но для этого нужно, чтобы и Россия учитывала наши законы и интересы. Это в первую очередь территориальная целостность, это в первую очередь независимость, невмешательство в наши дела. Но я думаю, что достичь такого взаимопонимания можно сейчас только через очень тяжелый прямой диалог, потому что мы столько наломали дров, скажем так, и одна, и другая сторона, да, но не будем сейчас спорить, кто больше, кто меньше, но мы наломали дров в наших отношениях, в российско-грузинских отношениях, и грузины, и русские, поэтому россияне, скажем так, не русские. Вот. И, конечно же, сейчас нужно искать прорыв. Искать прорыв сложно, быстро этого не будет, к сожалению, я должна констатировать. Но главное, чтобы было желание, и главное, чтобы была основа уважать взаимные законы и интересы. Я повторяю слова «законные интересы», потому что, когда Россия говорит о том, что она хочет, чтобы территории Грузии ей не угрожала опасность, например, террористическая или другая, это законный интерес России, который нужно учитывать. Но если Россия будет говорить, что она хочет иметь сферу влияния, сильного влияния на Грузию, вмешиваться во внутренние дела Грузии, это, конечно, уже будет незаконным интересом. Поэтому нужно разбираться, нужно постараться находить те точки соприкосновения, где действительно мы можем начать разговаривать и разгребать те проблемы, которые, к сожалению, за последние 30 лет накопили.
Вот здесь еще важно понять, когда говорят политологи, например, или эксперты по бывшему Советскому Союзу, или люди, которые пытаются проанализировать, а почему так получилось с Украиной, а почему так получилось с Грузией. То есть одни говорят, что плохо работает российская soft power, а другие говорят, что поиск самостийности бывших советских республик – это как бы отрицание всего советского, российского, русского и так далее. Вот как вам такая точка зрения все-таки?
Вы знаете, я думаю, что и одно, и другое. Да, конечно, после восстановления независимости, безусловно, как бы хотелось освободиться от всего. То есть хорошее, плохое уже никто не разбирал, тем более как бы молодое поколение, которое как бы было на переднем плане, молодежь, вы понимаете, что она всегда как бы эмоциональна и максималистична, и с другой стороны ошибки, которые совершали тогдашние политические деятели, это безусловно создало как бы основу для того, чтобы да, идти по отрицанию всего. С другой стороны, да, есть, безусловно, вы знаете, я как бы в прошлый раз выступала на российском телевидении и очень откровенно сказала то, что было наверняка не очень приятно многим слышать. Но я говорила как человек, который хочет с Россией иметь нормальные и добрососедские отношения. А у нас в Грузии есть такая, как бы, такое выражение, если ты хочешь, то есть человеку, которому ты хочешь добро, всегда говори правду в лицо. Ну, я сейчас не очень это поэтично это как бы перевела, но смысл примерно такой. Я сказала, как раз тогда в этой передаче обсуждался вопрос сложных отношений России и Грузии, сложных отношений России и Украины и так далее. И я сказала, вы знаете, будет большой ошибкой, если Россия будет считать во всем виноватой Грузию, Украину, Белоруссию, Молдову и не будет думать о том, что а где же все-таки Россия допускала ошибок. Это будет примерно то же самое, что делают наши грузинские политики, когда, например, во всех наших бедах обвиняют Россию. Тоже неправильно. Конечно, есть что-то, где можно обвинять Россию объективно, есть что-то, где мы обвиняем Россию субъективно и безосновательно, но в первую очередь мы должны говорить, каждый из нас, мы грузины, вы русские, все другие нации, мы должны говорить и думать, а где же мы совершили какие-то ошибки, и почему мы пришли к тому негативному, негативным реалиям, к тем негативным реалиям, к которым пришли. Вот посмотрите, что, например, сейчас происходит. Вот иногда в России удивляются, что вот, например, молодежь или общественное мнение достаточно так агрессивно выступает против России. Я, так, с этой стороны, всегда стараюсь это как-то смягчить, но посмотрите, что сейчас происходило во время как бы пандемии. Вы знаете, что мы очень болезненно воспринимаем вот эту ситуацию как бы с переносом так называемой границы в Южной Осетии, да? Несмотря на коронавирус, несмотря на ограничения, несмотря на все сложные эмоциональные фоны, ситуации, которые были, вот, вот это вот передвижение границы, оно продолжалось. И, конечно же, на фоне того, что, например, американцы в это время предлагают помощь, предлагают, например, как бы в помощь несколько миллионов, еще как бы активно выступают с поддержкой и так далее. А здесь люди видят, что граница передвигается, и нет ни одного позитива в российско-грузинских отношениях, это, конечно, не добавляет позитива. Так. Поэтому я думаю, что да, вот нужно как бы радикально поменять отношения к проблемам, радикально менять стиль наших отношений, тогда я думаю, что мы сможем постепенно начать выходить из кризиса.
Да, но надо понять, насколько грузинские политики и граждане вообще готовы дружить с Россией. Воспринимается ли Россия все-таки в Грузии, например, как агрессор? Если да, то что должно произойти или сколько поколений все-таки должно смениться, чтобы Россия перестала так расцениваться?
Вы знаете, дай бог, не дай бог, чтобы этому понадобились поколения. Я все-таки надеюсь, что у нас с вами есть возможность это изменить, и моя цель изменить это при нашем поколении и при моей политической жизни. Но для этого нужны очень серьезные, правильные шаги со стороны политиков и со стороны обоих сторон. Вы знаете, да, к сожалению, как это больно не было бы вам слышать, очень многие в Грузии Россию как бы воспринимают как агрессор. Например, вот когда они видят вот этот вот перенос границы, вот этот вопрос я неоднократно ставила в российском руководстве. И, вы знаете, с пониманием политики к этому относятся. Многие как бы, ну, не очень как бы счастливы тем, что происходит. Я имею в виду в России, но, к сожалению, ничего не меняется. Но вы понимаете, если кто-то будет в России говорить, что вот Осетия – это суверенное государство, и это делается без нас, вы же понимаете, что в Грузии это никто серьезно воспринимать не будет, тем более, когда там стоят российские военные и российские военные базы. Поэтому вот нужно для того, чтобы по-другому воспринимать Россию, нужно вот такие вот болезненные вопросы снимать потихонечку. И для этого нужно, чтобы политики разговаривали. К сожалению, у меня нет рычагов вести официальные переговоры с российской стороной, потому что я в оппозиции, я не являюсь представителем власти. Вы знаете, что у меня достаточно как бы регулярно бывают встречи в российском и в МИДе, и в парламенте, и в политическом руководстве. Я вижу людей, которые хотят изменить российско-грузинские отношения к лучшему, которые понимают, что для стратегических интересов России и Грузии вот это вот, вот эти передрядки, которые и вот, как это сказать, противостояние, которое есть для стратегического плане, это невыгодно ни России,
ни Грузии. Нина Анатольевна, давайте продолжим после... После новостей, я прошу прощения, у нас просто информационный выпуск, нам нужно сейчас на 4 минуты прерваться.
Хорошо, давайте.
Да, ну, а потом продолжим. Давайте.
Не надо смотреть на эти проблемы.
Все,
я вас жду.
Принято, хорошо, через 4 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». А наша сегодняшняя гостья Нино Бурджанадзе, лидер партии «Единая Грузия». Нино Анзоровна, еще раз здравствуйте. Вы здесь?
Еще раз здравствуйте.
Прекрасно. Смотрите, мы с вами остановились на том, что необходимо странам каким-то образом снимать болевые вопросы, но, правда, это, конечно же, большой вопрос, как, в принципе, их можно снимать, либо сдирая пластырь и становится больно как бы сразу, а потом все проходит. Но здесь так не получится, потому что, смотрите, вот интересно... Есть политические, как бы, сложности, но при этом Грузия говорит, что мы там открыты для того, чтобы вы приезжали, туристами отдыхали. То есть вот это вот разделение, это нормально с вашей точки зрения? То есть, с одной стороны, люди, конечно, приезжайте, но мы от вас денег получим. А вот с политической точки зрения надо, конечно же, разбираться.
Ну, нет, вы знаете, я думаю, что и слава богу, что это так, потому что, не дай бог, если бы было так, что и политические у нас проблемы, и человеческие проблемы, и если бы были фобии так, чтобы грузины и русские кидались бы друг на друга даже при виде на улице. Нет, слава богу, этого нет, и я этому очень рада. И, вы знаете, я была рада, что даже когда были очень кризисные ситуации, и ко мне приезжали и российские журналисты, или просто как бы люди, которые здесь находились, и я с ними встречалась, я всегда спрашивала, а вы лично чувствуете вот какие-либо личную неприязнь, как это, в этом замечательном фильме, который любят и грузины, и русские, и весь бывший Советский Союз, говорили, что нет, личную какую-то неприязнь или какую-то фобию действительно не ощущаем, и слава богу. Но в политическом плане, да, действительно нужно разбираться. Вот вы задали очень важный вопрос и сказали, что вот что нужно сделать? Нет, насчет поколений я еще раз хочу сказать, что я не хочу говорить, что поколение понадобится для того, чтобы Россию воспринимали здесь как агрессора, но что нужно для этого сделать? Вы знаете, я человек прагматичный, я, конечно же, понимаю сейчас, просить у России, что вот, верните нам Абхазию и Южную Осетию, это, конечно же, неправильно, это даже неуважительно к тем людям, которые проживают в Абхазии и в Южной Осетии. Мы, безусловно, сами грузины тоже допускали ошибки, и мы должны налаживать отношения в первую очередь с осетинами и абхазами, налаживать и строить мосты взаимовыгодного, как бы, взаимоуважения и взаимного доверия. Это, безусловно, очень важно. Но что может Россия сделать однозначно? Если бы Россия здесь сыграла бы позитивную роль, то есть здесь ситуация совершенно бы изменилась, и отношение к России также...
Позитивная роль в чем? Здесь важно понимать. Просто осетины и абхазы, ну, в основном воспринимают как бы однозначно то, что сделала Россия, и скорее да. Потому что операция называлась там по принуждению,
ну,
к миру. Вы что имеете в виду?
Я не буду сейчас спорить, что воспринимается однозначно, что воспринимается неоднозначно. Но если бы Россия, например, способствовала бы улучшению этих отношений и как бы способствовало бы тому, чтобы конфликты в Абхазии и в Южной Осетии урегулировались здесь, и я вас уверяю, что это было бы выгодно и России, и Грузии, и абхазам, и осетинам. Ну, конечно же, это сложно. Я понимаю, что я не хочу как-то сейчас выглядеть очень наивным человеком. Это сложно, безусловно. Этому понадобятся, к сожалению, годы. Но я уверена, что это возможно. Это возможно, потому что я вижу в некоторых российских политиках понимание, насколько важно и болезненно проблема Абхазии и Южной Осетии как бы для Грузии. Это не только проблема территории. То есть это для меня это часть моей земли, часть моей родины. И для меня например, абхазы и осетины никогда не будут вражескими народами. Это для меня очень близкие народы, и для меня очень больно, что наши матери и грузины, и абхазы, и осетины, к сожалению, остались без своих детей. И мы как-то были в той братоубийственной войне, в которой были и в 90-х, и, к сожалению, недавно. Но это должно раз и навсегда уйти. И когда мы найдем такой знаменатель, когда Россия не будет использовать, например, да, вот какие-то вот рычаги возможного давления на Грузию в негативном плане, это, конечно же, изменит ситуацию. Но для этого, с другой стороны, нужно, чтобы и грузинские политики сделали очень серьезные шаги, начали прямой разговор с Россией, чтобы мы перечислили те проблемы, которые беспокоят Россию по отношению к Грузии, грузинским политическим решениям, которые нас беспокоят, и потихонечку начать как бы разгребать эти проблемы. Но для этого нужен прямой диалог на высшем уровне. И я как раз в этом плане очень резко критикую грузинское руководство, которое не решается на то, чтобы приехать в Россию, открыть прямой диалог, разговаривать. Например, недавно было заявлено со стороны президента, что да, диалог неплохо, но не диалог для диалога. Конечно, никому диалог для диалога не нужен.
Так.
Но нужно подготовить почву для такого разговора, нужно начать как бы прорвать это и говорить постоянно, что Запад нам поможет в отношении с Россией. Это неправильно, потому что, может, Запад в чем-то и поможет, но мы, если считаем себя независимым государством, мы должны быть самостоятельными достаточно, чтобы начать диалог с партнером и с соседним государством, с которым у нас больше всех проблем.
Я правильно понимаю, что в Грузии все-таки ситуацию вообще внешнеполитическую воспринимают как некий триптих? Есть Грузия, есть Россия, есть США.
Ну нет, Евросоюз, конечно, в Грузии играет очень важную роль, и нужно все-таки учитывать то, что действия Евросоюза и стремление, например, к европейским стандартам, да, это есть, безусловно, и в этом я вижу только позитив.
Вот интересно про новейшую историю Грузии, например, с 91-го года и примерно до 14-го. Это все-таки практически постоянный политический конфликт, временами переходивший в вооруженную фазу. Но вот относительная стабильность последних 5 лет, это все-таки долгожданное наступление вот некой европейской политической культуры, о которой так много говорят, или это просто пауза?
Вы знаете, я не хотела бы говорить, что это пауза, не дай бог, чтобы опять что-либо было. И вы имеете внутри Грузии?
Да, конечно, внутри Грузии. Да.
Ну тогда я думаю, что да, в определенном смысле, да, это показатель того, что все-таки население научилось на как бы трагические события, которые были. И то, что, например, и в 2012 году власть поменялась как бы мирным путем, это тоже важно. И то, что сейчас происходит в Грузии, когда весь оппозиционный спектр объединился за единым столом, мне кажется, что это то, что мы действительно научились на наших ошибках, потому что, конечно, было очень тяжело, и мне лично было очень тяжело и дискомфортно садиться за этим столом переговоров, где не только были и сидели, и сидят мои оппоненты, но это люди, с которыми у меня как бы была, можно сказать, кровная вражда. Но тем не менее, когда весь оппозиционный спектр увидел, что есть опасность того, что Грузия вообще как бы потеряет возможность выборами менять власть, что выборы вообще в Грузии потеряют смысл, и что никто отдельно друг от друга не способен как бы добиться справедливой выборной системы и справедливых выборов в 2020 году, мы сказали, что временно мы откладываем наши разногласия, ничто не забыто, никто не забыт, ничто не забыто, можно сказать, но сейчас мы откладываем наши разногласия, не спорим по тем вопросам, где мы никогда не сможем договориться, например, я и национальное движение, представитель как бы партия бывшего президента Саакашвили, но все политические партии, все за исключением правящей партии господина Иванишвили, без исключения все политические партии подписали активные действия для того, чтобы изменить выборную систему и добиться справедливых и свободных выборов. И мы договариваемся только по одному этому вопросу, чтобы никто никогда в Грузии больше не смог узурпировать власть, потому что каждая власть, которая смогла себя обеспечить себе конституционное большинство, начала власть узурпировать, начала делать все, что им заблагорассудится, и это в конце концов приводит раз в 8 лет чуть не к революциям. Поэтому сейчас главная цель оппозиции Грузии не дать возможности никому внутри страны, ни власти, ни представителям, отдельным представителям оппозиции, довести страну опять до точки кипения. И главная моя цель — не дать возможность ни одной партии, ни грузинской мечте, ни национальному движению прийти к власти таким большинством, которое даст им возможность узурпировать власть.
Сейчас, если смотреть на текущую политическую обстановку, ведь вашу же страну возглавляет уроженка иностранного государства, дочь мигрантов, бывшая сотрудница МИДа Франции, и возникает вопрос, почему потребовалось призывать фактически варяга? Местные политики не смогли договориться мирно, или народ просто устал от местных уроженцев на высших постах?
Вы знаете, народ тут ни при чем. Во-первых, я сделаю, с вашего разрешения, несколько корректировок.
Давайте.
В вашем вопросе. Вот, страну возглавляет не госпожа Зурабишвили, то есть не президент и даже не премьер, а страну возглавляет олигарх господин Иванишвили, который является сейчас формально руководителем правящей партии «Грузинская мечта». Потому что, к сожалению, в 21 веке в Грузии сформировалось феодальное правление, когда один человек, у которого от 5 до 7 миллиардов личных сбережений, назовем так, или я не знаю, как это можно назвать, которые, между прочим, он заработал в России, и, несмотря на это, отказывался со мной сотрудничать, говоря, что я не буду сотрудничать с Буджанадзе, она прорусский политик. Ну, это вообще, конечно же, очень и смешно, и трагично, что человек, который заработал 7 миллиардов в России, отказывался от сотрудничества со мной только по вот этому...
Потому что, Нино Анзоровна, одно дело деньги зарабатывать, а другое дело пытаться отношения налаживать. Понимаете, в чем дело? Как воспринимает другое государство?
Я прекрасно все понимаю, да, что за этим стояло, неважно. Так что он является формальным правителем. А что касается госпожи Зурабишвили, то господину Иванишвили нужен был кандидат. Во-первых, нужна была обязательно женщина, чтобы у Буджанадзе пропала охота баллотироваться. Это раз, это было понятно. А с другой стороны, ему нужен был кандидат, который бы не претендовал на особое правление грузинской политики. Так и получилось, у нас и президент, который практически ни в чем не вмешивается, а если вмешивается, то у всех появляется желание, чтобы она меньше говорила и меньше делала заявления, как это было, например, по отношению к России во время кризисного периода. Поэтому вот такая ситуация, к сожалению, то, что я сейчас пытаюсь вместе с остальными людьми поменять, потому что тот же господин Иванишвили, как раз и учитывая то, что он зарабатывал деньги в Москве, и учитывая то, что у него, безусловно, есть определенные контакты или остались какие-то контакты, он как раз должен был воспользоваться случаем и налаживать отношения с Россией. Однако он предпочел укрыться под так называемым прозападным флагом и реально ничего не сделал для того, чтобы улучшить российско-грузинские отношения. Абсолютно ничего. То есть то, что сейчас не настолько напряженно, слава богу, как во времена Саакашвили, может быть, это и неплохо, но во всяком случае большой удачей и большим прорывом я это не смогу назвать. Поэтому я считаю, что Грузии обязательно нужно руководство, которое будет достаточно мужественным, чтобы начать прямой диалог с Россией. А с другой стороны, и в российском политическом руководстве сказать, что вот здесь красные линии Грузии, вот здесь наши национальные интересы, и давайте искать взаимовыгодные и взаимоуважающие решения, которые нам помогут в будущем не обзывать друг друга и не говорить об агрессии, а говорить о нормальных и позитивных отношениях.
Я отметила вашу фразу, когда вы говорили, что чем руководствовались, когда вот, значит, госпожу Соломею Зурабишвили, ну, можно сказать так, представляли на эту должность, вы говорите, чтобы у вас пропала охота. А у вас пропала?
Вы знаете, я с самого начала сказала, что я не буду принимать участие, потому что когда покупается кресло президента, когда для того, чтобы выбрать подчиненного себе президента, тратится $200 миллионов, а для маленькой Грузии это совершенно потрясающая катастрофическая сумма, и когда парламент до президентских выборов буквально до последнего каждую неделю принимал решение, чтобы ограничить власть президента, конечно, вы знаете, для меня никогда самоцелью не было сидеть в каком-либо кресле. Для меня никогда не было самоцелью быть во власти просто для того, чтобы быть во власти. Мне нужна власть для того, чтобы делать то, что я считаю правильным. И я поняла, что все идет к тому, что у президента вообще не будет никаких особых функций, это раз. А во-вторых, я уже знала, и для меня это было понятно, что это было фарсом, что Иванишвили сделает все для того, чтобы я даже не попала во второй тур, как это было в 2013 году. Вы можете себе такую картину представить, когда в стране расклеивались баннеры госпожи Зурабишвили, а там было написано ее имя, фамилия и номер, а фотография была Иванишвили. Или фотография была других лидеров грузинской мечты. Это может быть нормально, когда избирается, допустим, или губернатор, или мажоритарный депутат, но когда избирается президент страны, и даже ее лицо не показывают, а показывают Иванишвили, а под фотографией Иванишвили пишется имя женского пола, это вообще было и смешно, и грустно
одновременно. Пиар такой,
видимо. Такого пиара для президента не может быть, я еще раз повторяю. Да, можно, когда избирается мажоритарный депутат, сняться с лидером твоей партии, показать людям, что лидер твоей партии тебя поддерживает. Но когда избирается президент страны, тем более, когда у нее претензия, что она якобы независимый кандидат, это, конечно, было нонсенсом. Но давайте не будем сейчас об этом говорить. Понятно. К сожалению, проблема в том, что мы получили ситуацию, когда реального прорыва и позитива при этой власти на международной арене ни в отношении России, ни в отношении наших других соседей, ни в отношении Евросоюза и даже не в отношении с Соединенными Штатами, которыми так бравится и хвалится наша сегодняшняя власть, ни в одном направлении позитивных шагов нет, а есть только шаги назад.
А вот здесь важно еще понять, Нина Анатольевна, вы говорили хвалится сотрудничеством, большое влияние Европейского Союза, еще Соединенные Штаты, не нужно забывать. Просто я пытаюсь сравнить. Вот, например, деятельность России по выстраиванию отношений с соседними странами. Это МИД, это Россотрудничество, не только с Грузией, например, с Арменией, Азербайджаном. И есть есть тоже принципы сотрудничества у тех, кого я упомянула, Европейский Союз и Соединенные Штаты. Вот важно понять, что нужно поменять, чтобы Россия воспринималась как дружественное государство, если то получается у Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.
Во-первых, не надо переносить границу, как минимум, это раз. Во-вторых, как-то нужно много чего изменить и действительно начать новые отношения. Но у нас, да, действительно очень сложная, сложная основа сейчас сотрудничества и после 90-х, и после 2008 года. И когда каждую неделю чуть ли не режется по-живому, например, когда мы видим по телевизору, например, были совершенно потрясающие кадры, когда человек просто просыпается и видит, что его дом на стороне Грузии, а огород, где он собирался собирать свой урожай, уже на территории так называемой Южной Осетии. То есть они такие действия нужно безусловно прекратить, потому что когда с одной стороны, ты слышишь заявление, пусть даже заявление, к сожалению, только заявление, больше ничего, но заявление, например, о том, что Евросоюз, Соединенные Штаты признают как бы территориальную целостность и уважают территориальную целостность и суверенитет Грузии. А с другой стороны, мы в каждый как бы подходящий и неподходящий момент видим, например, подчеркивание того, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию как независимые государства. Это болезненно, это сложно. Но еще раз я хочу говорить, что я не хочу сейчас зацикливаться только на этих проблемах. Я вижу, что есть маленькая возможность.
Точки соприкосновения, да, важно найти.
Да, маленькое окошечко для того, чтобы как-то выйти из этой ситуации. Я могу, это достаточно непопулярно в Грузии, в принципе, иногда звучит, и меня очень сильно обвиняют и упрекают, как бы, так, в позиции пророссийском, хотя я считаю, что это прогрузинская позиция, когда я говорю, что нужно искать общие точки соприкосновения и налаживать отношения с Россией. Я, например, знаю, что российский президент Владимир Владимирович Путин, президент России, вернее, он очень четко понимает, что и для России, и для Грузии важно сотрудничать в дальнейшем, находить как бы выход из того тупика, в котором мы сейчас находимся. Поэтому я знаю, что в России есть политики, которые смотрят в долгосрочной перспективе, а не как бы близоруко. Потому что есть, конечно, люди, которые говорят, что чем хуже в Грузии, тем лучше для нас, они приползут. Это неправильная, как бы неправильный подход, никто никуда не приползет, как бы это сложно ни было, тем более, что будут силы, которые, даже если кто-то приползти захочет, будет этому препятствовать. Но да, действительно, я ни в коем случае не хочу, чтобы наши отношения как бы развивались по сценарию тех людей, которые ждут, что Грузия куда-то приползет. Никому, во-первых, это не нужно. Если кто-то куда-то ползет, потом в любом случае будет попытка обратно уползти. Надо, чтобы у нас были совершенно другие отношения. Отношения, уважающие друг друга, отношения, как бы, которые ищут выхода из положения. Так. И я думаю, что должно победить и в грузинской, и в российской политике видение тех людей, которые смотрят не близоруко, чем хуже, тем лучше, а наоборот смотрят в стратегическом плане, что нормальные отношения между Грузией и Россией – это хорошо и для Грузии, и для России, и для региона в целом.
У нас с вами буквально две минуты осталось, и я предлагаю такой блиц небольшой. Во-первых, лето наступило. Как вы считаете, Грузия готова, ну, например, предложить что-то такое, что заменит гражданам России Турцию?
Ну, я думаю, что мне сейчас сложно так однозначно сказать, что ну, в Грузии есть что предложить, тем более, что здесь и языковой барьер меньше существует, и все-таки какие-то как бы общие какие-то прошлые моменты. Я думаю, что российским туристам в Грузии будет неплохо, они себя будут комфортно чувствовать, но, конечно же, лучше, чтобы и политический фон был лучше, чтобы вдруг не происходило чего-либо такого, что может им создать дискомфорт.
Боремся со стереотипами, Нино Анзоровна. Современная Грузия все-таки в трех символах – это что? Вот как бы вы в трех словах, там, не знаю, в блюдах, например, охарактеризовали Грузию, современную причем?
Вы знаете, это очень, очень сложно. Ну, Грузия же такая вот сложная, ее в трех символах, наверное, невозможно как бы охарактеризовать. Но я думаю, что это, с одной стороны, как бы растерзанная все-таки страна, потому что как бы территориальная проблема и проблема единства – это очень серьезная болезненная проблема. С другой стороны, это страна, которая как бы мучительно хочет прорваться вперед и построить нормальное как бы европейского стиля демократическое государство. Но с другой стороны, еще, наверное, то, что вот эти вот внутренние распри и как бы желание политических лидеров превратить Грузию в задний дворик, как бы это, конечно, мешает нормальному развитию государства. Может быть, вот это то, что с политической точки зрения. Наверное, более романтичный человек сказал бы что-то лучшее, но, к сожалению, сейчас политическая обстановка в Грузии не дает возможности как бы
романтизировать процесс, я поняла.
Пустить как бы на первый план романтические чувства. Но в любом случае мы вас ждем. будем рады каждому человеку, который к нам приедет и из России, и из других концов, и из других государств. Желаю вам скорейшего как бы завершения вот этой пандемии и того, чтобы наименьшее количество людей пострадали от этой страшной болезни. И, конечно же, желаю того, чтобы наши страны и наши политики смогли бы найти такие решения, которые будут выгодными и для России, и для Грузии. Это сложно, но это возможно.
Спасибо.
Я все-таки давайте на такую оптимистическую ноту закончим наш разговор.
Спасибо большое, Нину Анзоровну, что провели этот час с нами. Нино Бурджанадзе, лидер партии «Единая Грузия», была гостем «Умных парней» на радиостанции «Говорит Москва». Я с вами прощаюсь. Далее новости, потом Юрий Буткин. Встретимся в понедельник. Всем хороших выходных.